Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект. Мы пишем историю Отечества в лицах. Мы ограничиваем себя только 20-м, начало 21 века, и говорим только об ушедших героях, а ныне живущих не говорим. Хотя это правило появилось не сразу, в процессе развития нашего проекта. Ну, так или иначе, мы дошли до буквы «Х». На букву «Х» мы решили выбрать 5 героев. Троих мы выбрали в интернете. Это Даниил Хармс, это Никита Сергеевич Хрущев, и это Валерий Харламов, знаменитый хоккеист. А при голосовании в прямом эфире мы выбрали Велимира Хлебникова. И вот о Велимире Хлебникове сегодня наша программа. Как всегда, в начале программы биография героя. А теперь я хочу представить гостя сегодняшней программы, знакомить вас с судьбой Велимира Хлебникова и с тем временем, в котором он жил, будет Наталья Борисовна Иванова, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя», литературовед, историк отечественной литературы. Наталья Борисовна, я вас от души приветствую. Давно не встречались.
Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Надо сказать, что Наталья Борисовна частый гость нашего проекта, но вот у нас опять литературный герой, и о нем мы с ней будем разговаривать. Если обратиться к некоторым мемуарам, то можно встретить совершенно уничижительные оценки творчества Хлебникова. Например, если мне память не изменяет, Иван Алексеевич Бунин от него камня на камне не оставил.
Ну, и не только он.
Так недутая ли это фигура?
Нет, я считаю, что фигура не только недутая, а фигура замечательная. Вот Маяковский Владимир Владимирович говорил, что Велимир Хлебников – это поэт для поэтов. И в своем некрологе подчеркивал вот именно эту, скажем так, современным языком, элитарность. Закрытость, что ли, экспериментов Хлебникова с поэтическим словом. Но на самом деле он понимал его значение. И его значение можно сравнить, там, не знаю, с солью растворенной в крови, с дрожжами, без которых поэтический хлеб не всходит. На самом деле он работал на пределе эстетического, поэтического риска. Он был человеком, воплотившим свою поэтическую систему в жизнь.
Вот что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что вот когда он попал в Иран, он был такой путешественник, на самом деле его все время одолевал голод пространства. И ему, в общем, для жизни ничего не надо было, кроме... Не то, что там у Маяковского свежевымытой сорочки, да? Он и без этого обходился. Как вспоминают, он иногда приходил просто с наволочкой, набитой стихами, бумажками, на которые были написаны его стихи. И, в общем, это было на самом деле его имущество. И вот когда он оказался в Иране, в 20-м, если мне не изменяет память, году, в одном из своих вот таких пешеходных путешествий, его там называли дервишем. И очень уважали, кормили бесплатно, дарили, там, скажем, шерстяные носки даже вот, за то, что он сидел и слушал, скажем, стихи или Коран. А в том, что он делал с самого начала, было такое поэтическое безумие, которое и вызывало реакцию, скажем так, архаистов, а здесь Бунина можно прямо назвать поэтическим консерватором, архаистом. Я это говорю неоценочно. Я говорю по поэтике самой его сочинений. Хлебников был, конечно же, новатор, экспериментатор. И недаром, на самом деле, Юрий Тынянов назвал свою знаменитую статью «Архаисты и новаторы». Но вы знаете, что интересно? Ну, знаменитое стихотворение Хлебникова, которое все знают, которое на самом деле является и самым знаменитым произведением русского футуризма. Правда, Хлебников не любил слово «футуризм», и футуристы, у него слово было «будетляне». Он корневую систему русского языка славянизмами насыщал, он как бы ее реанимировал. И вот это стихотворение «О размейте смехачи, о засмейте смехачи», оно на самом деле обозначило вот такую новую эпоху в существовании русской поэзии. Кому-то это может нравиться, кому-то это может не нравиться, но без поэтического риска, без поисков нового языка поэтического, а Хлебников это называл самовитым словом, ничего не происходит в поэзии. Иначе вообще вообще может быть просто тина, ряска и все. Но знаете, что самое любопытное? Я эту работу никогда не печатала, но я ее написала. Мне было безумно интересно, когда я увлекалась Хлебниковым очень, проследить архаизмы в его поэзии и проследить архаическое происхождение. И у меня была такая парадоксальная работа еще в конце студенческих, начале аспирантских годов о том, что на самом деле Хлебников стоит раньше Пушкина. Он такой державинский, даже додержавинский стих. В его новаторстве очень много архаизма. Архаичного, но по-настоящему архаичного. Не эстетически архаичного, а вот той архаики, которую он раскапывал в слове. Вот такой удивительный Хлебников. Совершенно необычная фигура. Но на самом деле эта необычная фигура на нашем поэтическом небосклоне очень много породила в нашей поэзии и порождает до сих пор. На самом деле Хлебников, казалось бы, школы нет, да? Но продолжатели его дела, они среди
нас. Откуда они берутся?
Они берутся вот от этого самого удивительного сочетания
новаторства и архаики. Читают поэзию Хлебникова.
Нет, вы знаете, она просто продолжается. Нет, она просто продолжалось. Русский футуризм на самом деле был загублен, конечно, в конце 20-х годов. На нем поставили жирный крест. И даже Казимир Малевич, собственно говоря, если проследить динамику его творчества, он уже в конце 20-х начинает опять сокрушенно писать фигуративные полотна. Вот к чему все это ведет на самом деле, такой диктат эстетических государства. Слава богу, что Хлебников до этого не дожил. Но стихи его дожили, и они пережили очень много таких гонений и наветов, но на самом деле они продолжились, конечно же, абериутами. Потом они продолжились с Николаем Глазковым, потом это все продолжилось и вплоть до наших дней Дмитрием Александровичем Приговым. Вот, и сегодня это тоже существует.
То есть Пригов — это поэзия. Наследник по прямой?
Отчасти да, потому что, понимаете, русская поэзия, на мой взгляд, и не только на мой, но на самом деле, имеет в себе очень сильное игровое начало.
А Вознесенский?
Ну, Вознесенский, да. Но просто Вознесенский ближе по своему происхождению к поэтике других, скажем так, футуристов. Все-таки его родословная располагается где-то между Пастернаком и Маяковским, хотя они оба тоже входили в центрифугу. Можно сказать, что грани Пастернака — это футурист, но между Пастернаком и Хлебниковым очень большое расстояние.
А с Бродским есть какая-то связь?
Не думаю. Может быть, связь такая особая, как бывает у поэтов, потому что на самом деле ведь у Бродского вот тот настоящий архаизм тоже присутствует. 18 век очень сильно присутствует в поэтике Бродского. Державинский стих. Если мы вспомним вот стихотворение Бродского, да, «На смерть Жукова», мы просто услышим державинского «Снегиря». И вот через поэтику Державина где-то там очень высоко соединяется...
«Бей барабаны, военная флейта, вот громко так, свисти на манер снегиря». Это, да, действительно, это 18 век.
Да, и вот это вот соединяется где-то с совершенно замечательными стихами Хлебникова, по-своему продолжавшего, обновлявшего, реанимировавшего эту поэтику. После достаточно сладкого конца и после поэзии 19 века, и после поэзии символистов. Он же сначала ходил к Вячеславу Иванову на башню. Вот он ушел в сторону.
Вот мне хочется поставить фигуру Хлебникова, попытаться в сегодняшнем нашем с вами разговоре поставить фигуру Хлебникова, если это возможно, его творчество в контекст общественно-политической истории того времени. Вот что это было за время, и почему появляются футуристы, почему появляется Хлебников? Вот что происходит в... Вот мы очень часто, и, наверное, это порог, которым страдало вообще преподавание, изучение литературы в школе. Мы же все в основном, за исключением там, крошечного слоя людей, которые занимались историей литературы, филологией, профессионально учились на гуманитарных факультетах вузов и педагогических институтов в советское время. Ведь для огромного большинства наших сограждан история литературы закончилась в 10 классе.
И, Очень жаль.
Медицинский
есть.
Факт. Да, да, да. И поразительно, что иногда, скажем, как в истории с Пушкиным, биография творческая поэта, очень четко изучалась в контексте тех событий, которые происходили в русской истории в начале XIX века, а очень часто вот как бы литература сама по себе.
А история сама. Или, наоборот, была такая вульгарно-социологическая система, в которой поэты изучали там при эпохе Александра I, там, Николая I, так вот делили как бы поэта, да, и Пушкина в том числе. Вот, что касается Хлебникова, то здесь такие составляющие его жизни и мифологии, которые на самом деле он сам разрабатывал, и потом она была во многом подхвачена теми, кто писал о нем воспоминания. Но на самом деле он был ведь сыном довольно значительного человека, статского советника. Его отец, да, родился ведь Хлебников под Астраханью, можно сказать, в Калмыкии, в семье статского советника, который занимался в том числе орнитологией и был очень увлечен естественными науками. В семье было несколько детей, и отец был уверен в том, что Виктор, тогда так звали Велимира, Велимир – это такое принятое имя поэтом Хлебниковым, что Виктор на самом деле пойдет по его стопам, получит естественное образование, естественно, научное. Он учился в университете и в Петербургском университете. Но вот эти вот годы, особенно 1905 год, если говорить об истории, на него очень сильно подействовали. И на самом деле Хлебников, скажем так, отошел от семьи, противопоставил себя вот этому быту, не только быту, но этой ну, достаточно стабильной идиллии семейного существования. Потом он говорил, что он был изгнан из семьи. И это тоже бывало, когда отец уже не мог терпеть его дома. Такое тоже бывало. И на самом деле он ушел в поэзию, как уходит в бега. Он ушел в богему. Он ушел в богему петербургскую, он ушел в богему московскую, и это было связано с тем, что такое Серебряный век для нашей культуры.
А что такое Серебряный век для нашей
культуры? Это время не только новых поэтических школ, это не только время открытия и торжества Московского художественного театра со Станиславским, совершенно новой поэтикой театра. Это не только время новой архитектуры, это не только время русского модерна, но это время одновременно очень ответственно относилось к тому, что такое слово. И вот необыкновенное количество поэтов, которые в это время существовали, оно свидетельствует о расцвете поэтической культуры и о расцвете культуры в России вообще, потому что...
Это начинается в 90-е годы...
Даже немножко раньше,
даже
на самом деле.
Чуточку раньше.
Но на самом деле очень такой самой яркой фигурой Серебряного века у нас является Блок. Вот, скажем так, будем говорить о Серебряном веке.
Если брать поэзию.
Если брать поэзию. Но Шехтель, там, я не знаю, Станиславский, Добужинский, Бенуа, Лансере, Серов. Это можно бесконечно перечислять имена вот этого богатейшего Серебряного века. И в нем была своя особая эстетическая красота, конечно. То, что делали футуристы, оно находилось как бы и внутри Серебряного века, и опровергало Серебряный век. Оно взрывало эстетическую ситуацию изнутри. И недаром у Хлебникова, между прочим, есть работы, связанные и такие теоретические, потому что он был еще и теоретик, связанные с архитектурой, архитектурой будущего, даже с радио, радио будущего, с Россией вообще, лебедия будущего.
Это все ведь начинается в эпоху царствования Александра III, да?
Да, это начинается в эпоху царства Александра Третьего.
Когда Россию
стилем,
подморозили.
Ее подморозили.
И тем не менее, вдруг, да, вот...
Вот такой расцвет.
Бы, казалось бы, Россию подморозили, и вдруг такой расцвет.
Необыкновенный. Но на самом деле, когда Николай Первый ее подморозил, тоже был расцвет поэтический. И то есть... существует такая теория, что когда ее подмораживают, она эстетически расцветает. Но я-то думаю, что не в этом было дело. Подлинный расцвет наступил тогда,
но,
когда
во всяком случае,
наступили...
Последние 8 лет это подтверждают, да?
Ну, не знаю.
Или вы не согласны?
Я думаю, что...
Мне кажется, что культурная жизнь стала...
С культурной жизнью у нас все неплохо очень обстоит, и будет еще...
Гораздо более... содержательнее, нежели в либеральные 90-е.
Я думаю, что она может стать еще содержательнее, но тогда ей просто придется заговорить еще языком Эзопа или, не дай бог, Сократа. Mm. То есть того вообще, который никогда не печатался. Поэтому здесь, конечно, вот такая палка о двух концах. Что касается Серебряного века, то уже при Николае II на самом деле истинный расцвет и наступил. То есть тогда, когда пошли реформы, после 1905 года. Поэтому искусство Серебряного века без свободы не существует. И на самом деле расцвет молодого Хлебникова падает как раз на 10-е годы. Как, впрочем, я считаю, вообще расцвет нашей поэзии, вот такой эстетики,
ну, вот
совсем...
Мы говорили о тенденции упрощения и вульгарной трактовки,
да,
нашей истории. И как раз, наверное, если уже говорить об историческом образовании, которое многие люди старших поколений получали в школе в советское время, никто даже себе приблизительно не представлял, насколько изменилась жизнь страны после революции 905-907 годов.
На самом деле для Хлебникова жизнь очень сильно изменилась с началом Первой мировой войны еще, скажу, потому что его на самом деле призвали в армию, а по своему психофизическому состоянию он не мог находиться в подчинении, он не мог находиться в армии, тем более в часоточном батальоне, куда его определили. И это было для него необыкновенно тяжкое испытание, и на самом деле свое здоровье он подорвал уже тогда. Были друзья, были врачи, которые пытались, как знаменитый психиатр Кульбин того времени, Николай, которые пытались его из этой армии вырвать и освободить, но это не получилось. Но когда пришла революция, даже вот первая, скажем так, не революция 1905 года, а февральская революция, то Хлебников отнесся, скажем, к временному правительству достаточно скептически. И Керенского он назвал главнонасекомым. Можете себе представить? Вот, поэтому он скептически относился к этой революции. А что касается революции 1917 года и последующих лет, которые...
Октябрьский переворот.
То это очень двояко было для Хлебникова. С одной стороны, вот эта вот богемность и чувство освобождения, не, потому что поэтическая свобода была связана и с либеральной свободой, естественно. Но, с другой стороны, он оставил стихи, которые свидетельствуют о полном неприятии этих самых революционных изменений в жизни страны. Поэтому вот такая двойственность Хлебникова, она на самом деле была и психологически для него очень трудна. Но в своих поэмах «Ночь перед советами», в поэмах, связанных с деятельностью ЧК, например, он дает и недвусмысленную оценку чекистам, например, говоря о всех ужасах, которые творятся в ЧК, но и приветствует вот эту вот свободу, которая, по его словам, приходит нагая, бросая на сердце цветы.
Мы здесь прервемся, потому что наступило время новостей середины часа на «Эхе Москвы». Мы, напомню, с Натальей Ивановой говорим о Велимире Хлебникове, герое нашей сегодняшней программы, и через минуту-другую этот разговор продолжим. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
На «Эхе Москвы» продолжается проект «Наше все». Сегодняшняя программа посвящена Велимиру Хлебникову. Это один из 5 героев на букву «Х», которых мы выбрали для нашего проекта, для более обстоятельного разговора о героях нашей отечественной истории. Вот Велимир Хлебников, он победил при голосовании в прямом эфире. О нем мы сегодня беседуем с первым заместителем главного редактора журнала «Знамя», историком литературы, литературоведом Натальей Борисовной Ивановой. Так вот, Наталья Борисовна, мы остановились на 17-м годе.
Да.
Мы остановились на том, что Хлебников, с одной стороны, в своих произведениях
приветствует
революционные изменения,
да,
в стране, а с другой стороны, пишет обо всех ужасах, которые происходили тогда в России в те годы.
А у него даже есть стихотворение «От лица царя».
Да?
Да. Ну как, да, которое, значит, стихотворение «Народ поднял верховный жезл». Практически одновременно со стихотворением «Свобода приходит ногая, бросая на сердце цветы, и мы с ней в ногу шагая беседуем с небом на «ты», он написал вот такое стихотворение от имени отрекшегося императора. «Народ поднял верховный жезл, как государь идет по улицам. Народ восстал, как раньше грезил. Дворец, как цезарь раненый, сутулится. В мой царский плащ, окутанный широко, я падаю по медленным ступеням. Но клич «Свободе не изменим» пронесся до Владивостока. Свободы песни снова воспоют, от песен пороха народ зажегся. В кумир свободы люди перельют, тот поезд бегства, тот, где я отрекся». Вот. Поэтому Хлебников смотрел вообще на ситуацию, как вы понимаете, даже вот исходя из этого стихотворения, стереоскопически. Хлебников вообще был гораздо умнее, чем многие думают.
А вот как позиция Хлебникова по отношению к драматическим, трагическим событиям отечественной истории коррелирует, скажем, с позицией Блока, с позицией того же Бунина?
Ну, на самом деле, получается, что она коррелируется, на мой взгляд, ближе всего с позицией Блока, выраженной одновременно и в поэме «12», после которой Зинаида Гиппиус не подавала ему руки, и в той речи Блока, и в стихах, что, уходя в ночную тьму, он понял на самом деле, что случилось со страной, и со стихотворением Пастернака... И со стихотворением Пастернака «Русская революция» 19-го года, в котором Пастернак писал: «Здесь Русь, здесь все возможно, рельсы из людей», на самом деле, обращаясь к революции. Она на самом деле действительно лила рельсы из людей. Вот такое страшное стихотворение Пастернака, которое было напечатано только после 89-го года в журнале «Новый мир». Так оно сохранялось в семье. Вот, поэтому нельзя сказать, что Хлебников против переворотов, которые для новой жизни очищают путь. Опять же, пользуясь стихотворной строчкой Пастернака. Но он понимал и то, чем на самом деле народ за этот переворот платит. И вот в одной из своих поэм, но это уже поэма 21-го года, она называется «Ночной обыск», он как раз и описал такой приход ЧК в дом. Но на самом деле хотя бы 2 строчки: «В расход, его братцы, стань юноша у стенки». Вот так, вот так. И на самом деле они убивают молодого офицера, как вы понимаете, белой армии. И на самом деле вот эта трагедия, которую переживает народ, она была пережита внутри самим Хлебниковым тоже. Ну, просто и поэт не был бы поэтом, если бы его сознание не было одновременно и ангажировано свободными изменениями и свободолюбием, скажем так. И не было одновременно его реакции на то, что случается с народом после того, как он получает эту ногую свободу. Ведь задумываемся вообще над этими словами, что свобода приходит ногая. С одной стороны, ее надо защищать, эту свободу, а с другой стороны, нельзя сделать так, чтобы эта ногая свобода была убита новой несвободой. И в сложной системе поэтической Хлебникова можно найти свидетельство этого раскола его сознания между приятием и неприятием.
А вот если посмотреть вообще на русскую литературу, на вот некое количество главных ее действующих лиц накануне и сразу после революции 1917 года. Мы можем говорить, что произошел раскол, или же все-таки это сложнее?
Раскол происходил, во-первых, внутри каждого думающего человека. Такое ощущение, когда начинаешь внимательно изучать творчество того или иного поэта,
и выбор,
видишь свидетельства.
Вот, условно говоря, ты за красных или ты за белых? Это был выбор политический, это был в большей степени выбор эстетический или личные обстоятельства?
Вот футуристы. Да, на самом деле футуристы, они же против буржуазного и аристократического искусства. Футуристы взрывают это искусство. Они, конечно, должны быть вместе с переворотом. Они сами по себе переворот. И они, конечно, предвестники этого переворота. И Маяковский предвестник, и Хлебников предвестник, и Крученых со своим Дербулшу, и Давид Бурлюк. И я вам даже скажу больше, и Михаил Ларионов со своим лучизмом, и Наталья Гончарова, на самом деле они же взрывают это традиционное искусство, они взрывают традиционную матушку Русь, они взрывают такой, ну, скажем, архаичный подход к русской истории. Они новые. И они должны на
самом
деле...
И они не жалеют о той жизни, которая безвозвратно пропадает.
Ну вот в чем, на мой взгляд...
В этом, условно говоря, с Буниным, с Куприным...
Большая очень...
С,
да,
Зайцевым...
Большое расхождение. Татлин по одну сторону, Бунин по другую сторону процесса. Но мы же знаем, что Татлину так и не удалось свою башню Третьего интернационала построить. Она существует только в макете, а теперь она стоит на Доме Патриарха. Значит, как пародия
это очень смешно, действительно.
Доме. Да? Но на самом деле, конечно же, это обновленное совершенно новое искусство. Но вот я говорю, что интересен наш вот родной отечественный футуризм, будетлянство, оно интересно именно тем, что оно одновременно действовало и внутри каких-то архаических пластов русской культуры. Те, которые языческих пластов, те, которые, там, по мнению Хлебникова, были там, придавлены уже аристократической культурой, да? не пускались христианской культурой в творческую жизнь. Вот. Такой вот архаический, языческие боги, которые все время у него присутствуют, не стучат его интерес и к калмыцкому эпосу, и к тибетскому искусству, и вообще к искусству Азии и Востока. Не случайно он на Востоке себя чувствовал лучше всего, не случайно он пошел в Иран, где ему было вообще на самом деле, если разбираться в том, где он себя лучше всего чувствовал, вот это было время, проведенное в Персии. Вот куда его тянуло. Вообще-то он шел в Индию.
Вещь.
В Индию шел. Можете себе представить пешком?
Я думаю, что в массовом сознании людей, которые даже читали Хлебникова и знакомы в общих чертах с его биографией, Хлебников и Иран, и Хлебников и Персия, ну, в общем, так вот, не связаны.
Ну да. У него есть потрясающие стихи.
А все знают персидские стихи, так называемые Есенина который на самом деле в Иране никогда не был.
Да, вот это вот это поразительно, потому
ему
что...
Ему устроил, по-моему, Киров такую поездку...
Поездка, на самом деле, это была...
Такая своего рода мистификация была. Его куда-то привезли, сказали, что вот ты в Персии.
Да, на самом деле, да. А Хлебников был самый настоящий Персии. Его, между прочим, там звали Гульмула, что значит священник цветов. И относились к нему как к совершенно священному существу. И он считал, что ничего нету почетнее в Персии быть Гульмулой. Но и ведь на самом деле вот это вот тяготение Хлебникова к востоку и к югу, оно связано, конечно, с его рождением в Астрахани, потому что мы все несем на себе печать климатическую место своего рождения, но и место смерти вот его в Новгородской области, в Новгородской губернии, в деревне Санталово, в Баньке, так и хочется сказать, с пауками, да, по Достоевскому. Да, вот он сказал Митуричу, который туда его пригласил. Ну, это были тяжелые голодные годы, 21-22. Митурич, может быть, правильно сделал, что пригласил его, увез его туда. Но он ему сказал, что куда ты меня привез, это малярийное место. У него была малярия, он ей заразился, между прочим, в своем путешествии в Персию, когда он шел туда через Баку. Но когда говорить о месте упокоения окончательного Хлебникова, то на его могиле, на Новодевичьем кладбище, скифская баба лежит. Угу. Вот так вот она положена, она не стоит, она лежит. Эту скифскую бабу искали очень долго, ведь было перезахоронение.
Когда было его, перезахоронение?
Его перезахоронили в 1960 году. В этом перезахоронении очень активно участвовал Борис Абрамович Слуцкий. Он помог Хлебникову обрести свое место на Новодевичьем кладбище. И вот эту бабу нашли в археологических раскопках. Ее почти не было видно. Уже там макушка какая-то была видна, и она необыкновенно выразительна. Поэтому, если вот кто-то из слушателей будет на Новодевичьем, сходите и посмотрите. Это очень хлебниковская могила. Но я хотела вернуться к футуристам, потому что на самом деле ведь уже в Москве начинался НЭП в конце 21-го года, начале 22-го. Это уже был НЭП, который Хлебников опять-таки не принял, совершенно не принял. И в газете «Известия» одновременно со стихотворением про заседавшиеся Маяковского было напечатано стихотворение Хлебникова, ну, которое, я думаю, многие, наверное, знают. «Эх, что-то забыла там купчики, ветерок в голове, в пугачевском тулупчике я иду по Москве». И вот эту Москву он описывает как совершенно для себя уже неприемлемую. Поэтому вот эта вот его внутренняя дервишеобразность, это был образ его внутреннего мира.
Вот смотрите, ощущение, что та Россия, о которой ностальгировал тот же Бунин, я все время к нему обращаюсь, потому что он действительно там квинтэссенция неприятия всего послереволюционного,
да,
всего большевистского. Бунин, который не прощал ни в какой форме.
Ну, Ахматову мы здесь можем взять. Все-таки она поэт. Да, как да. И Бунин, так и Ахматову,
да,
можем,
да,
взять.
Да, да.
Но ведь Ахматова вышла замуж за Бунина. Хоть и гражданским браком, но это же был идеолог футуризма. И человек,
да,
кстати, вот очень хорошо знакомый с Хлебниковым. Вот, вы знаете, когда я бываю в Русском музее и прохожу через залы Серебряного века, и вот футуристическую живопись смотрю, она же туда ходила.
Ахматова не уехала, она осталась.
Она осталась. И вот здесь
я
вот
почему говорю о Бунине? Потому что вот он в некотором смысле там кристально чист. Он ностальгирует. А потом, когда он пишет «Темные аллеи», когда он описывает ту жизнь, спустя 20-30 лет ту жизнь, которая ему была мила и дорога, которая исчезла, растворилась навсегда.
Там, утраченную Россию.
Утраченную Россию. Вот эта поэтика ресторанов.
Усадеб.
Усадеб, уютных гостей.
Ну, да, да,
каких-то путешествий.
На пароходах.
На пароходах,
да. Все это ушло.
Купеческих загулов. Угу. Вспомним там «Чистый понедельник», эти самые сани, цыгане, художественный театр.
Но Хлебников-то совсем другой.
А он это еще то, что не принимали люди. Это был тот гламур, который в некотором смысле...
Для гламур, Хлебникова это был гламур,
века,
конечно.
Который не принимали Бурлюк, Маяковский.
Абсолютно. Пощечина общественному вкусу, который написал Хлебников как манифест. Бросим,
была разная,
бросим
была разная,
Пушкина,
была,
да,
разная Россия,
с парохода современности. Была разная Россия, было разное искусство. Было несколько литератур внутри одной литературы. Была очень большая борьба, была большая полемика, было напряжение между центрами.
И в зарубежье, в русском, как раз представители этого нового искусства практически ведь не оказывали.
Кроме художников.
Кроме
художники уехали очень многие. Да. А что же касается...
А художники, потому что, наверное, их творчество было слишком визуально неприемлемым.
Я думаю, что художники, потому что для художников не нужен язык, свой язык, да? И художники мира, скажем, художники Европы одновременно... Ведь Маринетти не случайно приезжал в Россию пару раз, да? В 10-м, в 12-м, вот где-то вот в этих годах. И футуризм, столетие которого отмечается в Европе. Вот я была в Барселоне, Лиссабоне, там выставка «Русский футуризм» здесь у нас отмечалась, потому что совместно итальянские футуристы и русские футуристы как бы пришли к футуризму одновременно. И художники, напитанные одновременно тем, что они видели в Европе, они уезжали в эту Европу как в свой дом, потому что там художественная школа футуризма существовала так же, как в России. То есть у них не было никаких швов.
Они стали частью...
Частью европейской культуры, как они и были, на самом деле.
Частью европейской культуры стал только, если брать литераторов, только Набоков.
Нет, многие вот такой частью европейской, да? Но русская эмиграция, конечно, она уникальна сама по себе.
Да, Бунин получил Нобелевскую премию,
но закрыто. Да.
Но он получил как русский писатель.
Да, если говорить о том, кто стал европейским писателем, вот скажем, как Джозеф Конрад, даже, предположим, перешел бы на французский. Ну, как Набоков, в конце концов, перешел на английский. Да, пожалуй, вы правы.
Как?
Это же язык.
Да,
с этим же невозможно.
Почему все знают на Западе Толстого и Достоевского, ну, отчасти Чехова?
Они даже не только знают, они существуют в дискурсе Достоевского. Достоевского до сих пор. Такое сильное влияние.
А почему Пушкин, великий поэт,
ни
один западный человек
не очень понимает,
не может понять, потому что в переводе теряется все очарование.
Ну, если говорить ни один, это не совсем так, потому что я встречала людей замечательных, которые прекрасно знают Пушкина и переводят, например, между прочим,
знают русский
президент
язык.
Ширак
они
переводил
при этом русский
Евгения
язык.
Онегина. Да,
они
конечно.
При этом знают русский язык
и русскую культуру,
и Чайковского,
там, и так далее. Да.
А у человека, не знающий русского языка.
Ему очень трудно, знаете,
ему очень трудно даже в переводе Набокова.
Ну, это понятно почему. Это потому, что Пушкин на самом деле подтянул к русской культуре европейскую культуру предыдущих двух столетий. Поэтому он адаптировал колоссальные европейские материалы. И для европейца кажется, что это перевод уже с какого-то их европейского языка, и что это как бы у них уже было слегка. Поэтому они не могут не понять, не оценить Пушкина. Вот Пушкин, например, писал прозу короткими, выразительными, но очень синтаксически голыми, можно сказать, фразами. А Набокова, вот фраза Набокова, фраза Толстого, необыкновенно разветвленная. Вот этого у Пушкина нет. Но вот эта поэтика Пушкина, она близка к европейскому роману. Один к одному. И что это Пушкин? Он такой же, как мы, говорят европейцы. Ничего такого нового для нас. А в Достоевском, Толстом, Чехове, посмотрите, сколько экзотики.
А Хлебникова-то могут оценить европейцы?
Ну, что касается немцев, например, еще во время существования ГДР я была однажды в Берлине. Такой был журнал «Neue Deutsche Literatur». Я была туда приглашена и встречалась с совершенно замечательными переводчиками, которые делали фантастическое дело тогда для немецкой литературы, да, я думаю, для продвижения нашей тоже. Когда у нас это было невозможно, они, например, издавали десятитомник Булгакова в переводе на немецкий язык. Это самое начало 80-х. Да? И вот они там же издали, я помню, мне подарили переводчики билингву издание замечательное Хлебникова «Стихи по-русски» на одной страничке и тот же перевод на немецкий. Так что, скажем так, высокая немецкая культура была заинтересована такой литературой, ну, в такой поэзии.
При этом...
У нас ничего не переиздавалось. У нас ведь очень плохо издавалось.
А вот интересно, какие-нибудь опальные или не совсем правильные немецкие писатели у нас издавались в то время, когда в ГДР печатали Булгакова?
Ну вот я Кристу Вольф только вот вспоминаю. Вот ее издавал журнал «Иностранная литература». Она по своей поэтике близка к позднему Трифонову. Ну, в общем, это было очень мало. И, конечно, то, что делали тогда немцы, мы не могли делать.
А почему так? Вот интересно. С одной стороны, ведь читал, с ГДР это такой оплот-оплоточ коммунистического православия. ГДР Хонекер – социалистическая страна святей Советского Союза. А с другой стороны, вот такие вещи.
Вот я с тех лет подружилась с такой Кристиной Линкс. Она замечательный переводчик. И до сих пор она замечательный переводчик. И работает в одном из издательств немецких. Я думаю, что люди были потрясающие с немецкой стороны, но, может быть, вот то, что
не,
это была переводная...
Не успели саватизироваться.
Отчасти не успели саватизироваться. Но это молодые люди. Кристина Линкс, она моложе, помоложе меня будет чуть-чуть даже. Они просто, поскольку это переводная литература, может быть, их цензор больше гораздо был нацелен на свою немецкую литературу, которую они публикуют. И, может быть, их цензор условно говоря, был немножко недотёпой по отношению к русской литературе переводной. Но наши ведь тоже ведь не очень соображали деятели, потому что, тем не менее, Блока издавали, да? На самом деле, все это надо было запретить. И тогда
надо было запретить
Пушкина, Лермонтова,
Достоевского, Толстого,
Гоголя.
Бунина
точно надо было запретить. Девятитомник тогда издали Бунина, это же было какое событие. Сначала пятитомник, потом девятитомник. Что касается Хлебникова, то его собрание сочинений...
Да даже Алексея Николаевича Толстого надо было запретить, потому что в первых двух частях «Хождения по мукам» там столько крамолы.
Да. Но вот что касается Хлебникова, я возвращаюсь к Хлебникову, его собрание сочинений в пяти замечательных маленьких таких изящных томиках было издано в конце 20-х годов. В самом начале 30-х.
А потом?
А потом ничего не издавалось. Им, кстати, Николай Иванович Харджиев, по-моему, собрал неизданные работы Хлебникова, и неизданный Хлебников вышел в 1940 году и тоже стал необыкновенным раритетом. А потом Хлебников был издан, по-моему, где-то в 60-х в малой серии «Библиотеки поэта». Такой маленькой
книжечке. То есть нельзя сказать, что он был под запретом?
Да, но и потом даже вышла книга о нем в 1975 году. Был такой литературовед Николай Степанов, вышла книга о Хлебникове, то ли «Мастерство Хлебникова», сейчас не помню тоже, как она называется. Он не был под запретом, но вот эта вот его биография, книга о нем была очень советизированная, а воспоминания Бенедикта Лившица «Полутораглазый стрелец», в котором совершенно замечательный эпизод, кстати, Бенедикт Лившиц вспоминает, ведь Хлебников был очень эгоистичен в своей богемности, и когда ему в степи стало плохо, а потом плохо стало его другу и приятелю Петровскому, и Петровский не мог идти дальше, Хлебников махнул рукой, пошел дальше. Петровский его спрашивает: «Ой, куда же вы?» Он сказал: «Ничего, степь отпоет». Вот такой был Хлебников. И его, на самом деле, вот такое объемное присутствие в русской поэзии было, конечно же, откорректировано советским литературоведением.
Но ведь это касается очень многих. Ведь нельзя же сказать, что Булгаков был под тотальным запретом. Не было «Мастера и Маргариты».
То есть не было самых существенных вещей.
Но, тем не менее, Булгаков был. Его имя не было под запретом.
Не было.
И это касалось многих других. Там Платонов...
Под опалой. Было так, знаете, такое опало. Это было все в опале.
Платонов, Зощенко, Олеша.
Они были не до конца уничтожены.
Они
не были убиты, не были сосланы.
Цветаева.
Но Цветаева, она когда вернулась, так уже были сосланы и сослана дочь, арестован и фактически расстрелян муж. И поэтому с Цветаевой ужасная, совершенно отдельная чудовищная история. Значит, но те люди, которые избежали расстрелов и лагерей, ну, потому что Шаламов все-таки 25 лет отсидел, а Пастернак нет.
Избежали расстрелов. Те, которые были в местах не столь отдаленных, понятно, да?
Да.
Они были вычеркнуты ровно там,
да,
на вот этот период.
А вот это все-таки как-то существовало.
Конца 30-х,
да,
и до после смерти Сталина.
Да.
А это вот все как-то существовало.
Как-то, да, да. Конечно, Хлебникову повезло. Могли и расстрелять, да? Как он описывает в своей поэме вот этот самый расстрел. Могли и так, и с ним могли точно так же поступить. Он, слава богу, как говорит, умер не в своей постели, как, значит,
ну, да,
но умер своей
есть
смертью.
Есть нечто общее между Хлебниковым и Хармсом, да, как...
Есть,
еще
да,
один наш предстоящий герой, Даниил Хармс.
Да, безусловно, и в поэтике,
он кончил
и в жизни
трагически,
да,
и ну, всякая смерть человека – это трагедия, но...
У Хлебникова была ужасная смерть, да, на самом деле.
Да.
Ужасная смерть. Он умирал так страшно и так тяжело. Он умирал не насильственно, но он умирал от гангрены. Он умирал без всякой медицинской помощи. Он умирал так, что у него от костей отходило мясо. Он ужасно умирал. Он умирал в страшных муках. И это были чудовищные, на самом деле, начало 20-х годы, когда медицинской помощи, вот там, где он находился, было дозваться неоткуда, и вообще помочь ему было совершенно невозможно. И эта смерть... На мой взгляд, это тоже такое страшное наказание, понимаете? Может быть, расстрел даже был бы и легче, чем то, что пережил Хлебников. И его наследие, на самом деле, абсолютно бесценно, как сейчас моден во всем мире русский авангард, что каждая вот эта вот страничка, которую он там запихивал с его стихами, которую он запихивал в наволочку, сейчас стоит невероятных денег – Но так у нас как-то вот получается, что на самом деле только после своей смерти и великие художники, и великие поэты обретают свою истинную цену.
Ну что ж, Наталья Борисовна, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Она была посвящена, напомню, Велимиру Хлебникову. О нем мы говорили с Натальей Борисовной Ивановой, литературоведом, историком литературы, первым заместителем главного редактора журнала «Знамя». На этом, к сожалению, все. Наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».